Основы теософии. Чарльз Лидбиттер. Краткий очерк теософии. Введение. Что такое теософия? В течение многих веков люди вопрошали, рассуждали и вели диспуты относительно великих основных истин, касающихся существования и природы Бога, Его отношения к человеку и прошедших и будущих судеб человечества. И так радикально расходились люди по этим вопросам, и с такой горечью высмеивали они и нападали на верование друг друга, что возникло глубокое укоренившееся общее мнение, что относительно этих вопросов и не может быть определенного знания, а одни лишь смутные теории, затемненные целой кучей неосновательных выводов из ложно поставленных посылок. И мнение это укоренилось, несмотря на совершенно определенные, хотя нередко вполне невероятные утверждения, установленные относительно этих вопросов различными религиями. Общераспространенное мнение это, хотя и естественно при существующих обстоятельствах, само по себе совершенно неверно. Имеется слишком много определенных фактов, обладающих неоспоримым значением, которые говорят противные. Теософия дает нам эти факты, но она предлагает их не так, как это делают религии, не как предметы веры, а как предметы для изучения. Теософия не религия, но она стоит к религиям в таком же отношении, в каком к ним стояла древняя философия. Она не противоречит им, но объясняет их. Все то, что в них есть неразумного, она отвергает, как недостойное божества и унизительное для него. Все же, что есть истинного в каждой из них, она принимает и объясняет. И таким образом соединяет их все в одно гармоническое целое. Теософия утверждает, что истинное разрешение упомянутых важных вопросов достижимо, и что существует уже и ныне обширное поле относящихся сюда знаний. Она рассматривает все различные религии как изложение одной и той же истины с различных точек зрения. Ибо, различаясь по названиям и подробностям, все религии согласны между собой относительно тех важнейших положений, которые одни только имеют важное значение для жизни, относительно образа жизни, который должен вести хороший человек, относительно тех качеств, которые он должен в себе развивать, и тех пороков, с которыми он должен бороться. Относительно этих жизненных вопросов учения совершенно тождественны как у индусов, буддистов, последователей зороастра и магометан, так и у иудеев и христиан. Для начинающихся знакомиться с теософией ее можно определить как разумную теорию Вселенной, но для того, кто изучал ее, она не теория, а факт. Ибо перед нами действительно определенная наука, доступная для изучения. И все положения этой науки могут быть проверены исследованием и личным опытом всех, кто бы пожелал развить в себе свойства, необходимые для подобного исследования. Теософия имеет дело с великими фактами природы, поскольку они известны нам. И она дает нам очертания плана нашего уголка Вселенной. Как приобретаются эти познания? Каким образом может быть узнан этот план, спросят читатели. Кто открыл его? Нельзя говорить об его открытии, так как в действительности он всегда был известен человечеству, хотя время от времени его и забывали в некоторых частях света. Всегда существовала группа высокоразвитых людей не из одной нации, а из всех передовых народностей, которые владели им в полноте. И всегда существовали их ученики, изучавшие этот план в подробностях, тогда как в широких очертаниях он был известен и всему остальному миру. Такая же группа высокоразвитых людей существует и ныне, и теософические учения обнародовываются для западного мира под их внушением при посредстве небольшого числа их учеников. Несведущие в этих вопросах иногда настойчиво утверждают, что если бы это было так, истины эти были бы давно обнародованы. И при этом они бросают обладающим таким знанием несправедливое обвинение в том, что они замалчивают и удерживают его в свою пользу в ущерб всему остальному миру. Им неизвестно, что все, когда-либо искавшие этих истин с серьезной настойчивостью, всегда оказывались способными находить их, и что западный мир начинает серьезно искать их только в наше время. В течение нескольких столетий духовная жизнь Европы вращалась в области грубых суеверий, а когда под конец явилась реакция, вызванная нелогичностью и фанатизмом этих верований, она породила период атеизма, столь же неразумный и фанатический, только направленный в противную сторону. И лишь в наше время начинаются встречаться люди более скромные и разумные, которые допускают, что они ровно ничего не знают в этих вопросах и что следовало бы поискать в ином месте тех ценных сведений, которых им недостает. Хотя такие разумные исследователи пока еще составляют незначительное меньшинство, теософическое общество было основано, чтобы соединить их воедино, а теософическая литература стала доступной для всех, желающих читать, изучать и внутренне усвоить эти великие истины. Ее книги не навязывают своих учений силой, но лишь делают их доступными для тех, кто чувствует в них нужду. По крайней мере, мы не находимся в том заблуждении, в котором пребывают бедные надменные миссионеры, отваживающиеся проклинать на вечные времена всякого, кто не исповедует в точности того же, что и они. Мы полностью сознаем, что для тех, кто еще не увидел свой путь к истине, все в конце концов идет к лучшему, как и для охотно ее принявших. Все же знание этой истины позволило нам многим тысячам людей легче переносить жизнь и встречать смерть. Только одно желание разделить это благо с остальными людьми заставляет нас говорить и писать об этих вопросах. В общих очертаниях теософические истины были широко распространены в мире в течение тысячелетий, и они известны точно так же и в наши дни. Лишь на Западе, благодаря невероятному самодовольству европейцев, последние не только не знакомы с ними и до сих пор, но и поднимают на смех каждую крупицу этих истин, попадающуюся им на пути. Как и всякая наука, наука Духа познается во всех подробностях лишь тем, кто посвящает всю жизнь для ее изучения. Обладающие полным ведением, те, кого мы называем адептами, развивали терпеливо в себе те силы, которые необходимы для точного знания в области Духа. Существует коренная разница между методами оккультного исследования и методами современной науки. Последние устремляют всю свою энергию на усовершенствование своих орудий, тогда как оккультные методы стремятся к развитию самого наблюдателя. Метод наблюдения. Подробные способы развития наблюдателя неуместны в этом предварительном очерке. Полное объяснение можно найти в других работах по теософии. Сейчас же достаточно будет сказать, что это лишь вопрос вибрации. Все впечатления, приходящие к человеку извне, достигают до него путем какой-либо вибрации при посредстве органов зрения, слуха, обоняния или осязания. Следовательно, если человек сделает себя отзывчивым к добавочным вибрациям, то откроет себя и для добавочных впечатлений. Он сделается тем, что обыкновенно называется ясновидящим. Это слово в обыкновенном его употреблении означает не что иное, как легкое расширение нормального зрения. Но делаясь все более и более чувствительным к тонким вибрациям, человек может достигнуть того, чтобы его сознание, действующее через вновь развитые способности, проявлялось свободно на новых и высших путях. И тогда перед ним раскроются новые миры, состоящие из более тонкой материи, хотя в действительности они всегда существовали вокруг него, как невидимые части хорошо известного ему мира. Он узнает таким путем, что обширная невидимая вселенная окружает его в течение всей его жизни, и что она постоянно влияет на него разнообразными способами, хотя бы он и оставался слепым и бессознательным по отношению к ней. Но когда он разовьет способности, посредством которых войдет в сознательное соприкосновение с этими мирами, он получит возможность наблюдать их научным образом, повторять свои наблюдения много раз, сравнивать их с наблюдениями других ясновидящих и делать правильные выводы из этих сравнений. Все это уже делалось, и притом неоднократно, а тысячу раз. Адепты, о которых я упомянул, производили подобные исследования над невидимыми мирами с возможной полнотой. А в наше время многие из развивших в себе более тонкие способности теософов также делали усилия в том же направлении. В результате этих усилий и исследований появилась возможность не только проверить многие из указаний, полученных от адептов, но также и объяснить и расширить их в значительной степени. Зрелище этой невидимой части нашего мира дает нам ряд совершенно новых фактов, которые представляют для человечества глубочайший интерес. Они разрешают многие из наиболее трудных проблем жизни. Они выясняют многие тайны мироздания и вызывают в нас убеждение, что последние были тайнами только потому, что мы знали до сих пор лишь небольшую часть из всей совокупности фактов и смотрели на эту небольшую часть снизу, как на отдельные, не связанные между собой отрывки, вместо того, чтобы подняться на высшую точку зрения, с которой отрывки эти становятся понятными, как связанные части одного могучего целого. С этой высшей точки зрения выясняются и многие спорные вопросы, как, например, о продолжающемся существовании человека после смерти. С этой же точки зрения становится возможным объяснить и все дикие и немыслимые заявления церквей относительно неба, ада и чистилища. Проникновение в невидимые миры рассеивает наше неведение и уничтожает наш страх перед неизвестным, раскрывая перед нами разумный и целесообразный план. Каков этот план, я постараюсь изложить в следующих главах этой книги.